Общественное мнение. Граждане России. У микрофона «Радио Свобода». Совместный проект «Радио Свобода» и аналитического центра Юрия Левады. У микрофона Вероника Баде. Здравствуйте. Сегодня наша тема – отношение россиян к проблемам инвалидов. Насколько волнуют их эти проблемы? Можно ли по отношению к этим вопросам судить о состоянии общества? Что могут сделать в такой ситуации общественные организации? Эти и другие темы обсуждаем в течение следующего часа. У нас в гостях Алексей Левинсон, руководитель отдела социокультурных исследований Левада-центра, психолог Наталья Московкина, Лора Требоск, гражданка Франции, координатор проектов Псковской общественной благотворительной организации «Росток». По телефону участие в программе принимает Юрий Баусов, председатель Ассоциации молодежных инвалидных организаций, директор Института гуманитарных технологий Московского городского психолого-педагогического университета. Здравствуйте, уважаемые гости.
Добрый день.
Добрый день. Здравствуйте.
Уважаемые слушатели, мы ждем ваших сообщений по теме программы на пейджер. Телефон в Москве 660-1055, абонент «Радио Свобода». Наш электронный адрес mail@radio-svoboda.ru. СМС-сообщение можете прислать по телефону +7 903 743 2801. И во второй половине часа ждем ваших звонков по телефону прямого эфира 8 800 200 ровно 2212. Итак, отношение в России к инвалидам. Уважаемые гости, как бы вы определили тут основные тенденции? Кто начнет, может быть, Алексей Левинсон.
Да. Ну, я бы сказал, что мы находимся в состоянии перехода от такой довольно архаической системы отношения к инвалидам как к чему-то, что должно быть изолировано от общества. Система архаическая идет с времен Средневековья, она усугублялась ситуацией тоталитарного общества, и инвалиды были чем-то, что, в общем, ну, должно быть в той или иной мере, так сказать, ему должно быть уделено этому вопросу внимание государства, но от людей не ожидалось ни милосердия, ни попечения об инвалидах. Эта система по всем швам рушится и трещит. Инвалиды не получают достаточного внимания ни от государства, ни от людей, с одной стороны. С другой стороны, начинают проявляться другие тенденции, тенденции милосердия, тенденции возвращения инвалидов в общество, тенденции внимания к ним и приравнивания их к людям, ну, того, что, так сказать, изначально и, видимо, за каждым существом это право должно быть признано. Вот, по-моему, сейчас ситуация в целом такая. Статистика здесь очень противоречивая.
Наталья Московкина, как бы вы определили тут основные тенденции?
Ну, мне кажется, что со стороны государства, безусловно, сделаны попытки того, чтобы гарантировать реализацию прав человека и для инвалидов тоже. Федеральный закон существует об инвалидах. Но дело в том, что в низах, то есть на периферии, там, где, в общем-то, и должен реализовываться закон, реально делается, на мой взгляд, недостаточно. Принимаемые меры часто бывают формальны, и невозможно реализовать самому инвалиду свои права. Кроме того, большая проблема – это проблема восприятия инвалидов в обществе, восприятия людьми окружающими. И здесь необходимо проведение огромной работы. Без этого права инвалидов не могут быть реализованы.
Лора, вот вам, как гражданке Франции, очевидно, со стороны это видно очень хорошо. К тому же вы можете сравнить отношение в России к инвалидам и отношение в вашей стране.
Мне кажется, что и во Франции, и в России основная проблема в том, что человек, который никогда не познакомился с инвалидом или который не касается инвалидов вот, в своей жизни, вообще о них не думает, и для этого человека они не существуют. И, может быть, во Франции есть больше государственной поддержки для инвалидов, больше делается, чтобы им помочь. Но и здесь, и во Франции самые активные люди — это родители детей-инвалидов, это соседи детей-инвалидов. То есть это общественные организации, потому что у них эта проблема есть. Я не говорю о том, что инвалид — это проблема. Я говорю о том, что мы считаем, как общественная организация, что общество должен к инвалиду адаптироваться. А пока ситуация и у нас, и здесь другая. На самом деле, это инвалид должен адаптироваться к обществу. Это очень сложно.
Это... Можно определить это отношение как равнодушное, на ваш взгляд?
Нет, это неравнодушные. Вот в некоторых случаях это вот даже дело в том, что люди боятся инвалидов. То есть равнодушия нету. Они смотрят на инвалида и вот смотрят потом сбоку, да, они хотят на него смотреть. Если им было бы все равно, они продолжали бы смотреть на этот человек, который напротив них идет.
И Юрий Баусов, что вы можете сказать об отношении общества к инвалидам в России?
Все то, что сказано другими моими визави, они, в общем, где-то в чем-то, как мне кажется, правы. Другое дело, что вот как раз название передачи отражает этот момент, насколько проблемы инвалидов являются проблемой общества. Дело в том, что в общество пока у нас, как гражданское сообщество, пока еще не созрело, не сформировалось. Идет процесс, и в процессе в этом как раз и участвует, так скажем, отношение к инвалидам. То есть, в принципе, к инвалидам просто как людям, соседи, люди на улице относятся вполне доброжелательно и неким образом сочувственно, по-хорошему сочувственно, сопереживая. Но когда происходят какие-то явления уже более-менее относящиеся именно к взаимоотношениям сообществ, ну, те же самые родители, которые не очень хотят видеть, чтобы среди обычных ребятишек появлялись люди с ребятишки с инвалидностью, это не то, что они плохие или то, что они жестокие, а просто не знают. Этот момент незнания проявляется в виде страха и попытки уберечь своих ребят от чего-то другого, иного, инородного, неизвестного.
Я хочу немножко более подробно представить Юрия Баусова, рассказать о нем. Юрий уже много лет в инвалидной коляске, но при этом он ведет очень активный образ жизни. Он председатель Ассоциации молодежных инвалидных организаций, возглавляет Институт гуманитарных технологий, водит автомобиль, много путешествует, объездил множество стран, принимает участие в самых разных мероприятиях. А у Юрия много лет назад после травмы был поражен шейный отдел позвоночника, не двигались руки, но он разработал свою собственную специальную технику для того, чтобы восстановить их подвижность. Юрий, у меня к вам еще такой вопрос. Скажите, насколько важна вот такая активная позиция в жизни инвалидов?
Вы знаете, вот как раз, может быть, я бы в большей степени сейчас педалировал именно эту составляющую, поскольку... Все-таки и государство, и общественное какое-то движение, которое связано с благотворительностью, поворачивается к этой проблематике, к самим людям с инвалидностью. А вот запал, который был у наших общественного движения среди инвалидов, который был в конце 80-х, начало 90-х, он неким образом затих, притух немножко. Все более-менее нашли какие-то свои ниши и отчасти боятся, может быть, потерять вот то достигнутое. И поэтому сейчас координация между общественными лидерами, общественными организациями среднего звена и малых инвалидных организаций, оно сейчас не достаточно активно. И это очень сужает те возможности, которые сейчас как раз можно было проявить. Всероссийские общества инвалидов сейчас заполонили, нишу, которая позволяет общаться с властью. Они монополизировали вот этот, диалог с властью и ведут все время этот диалог от имени всех инвалидов, хотя сами напольные организации всероссийских обществ инвалидов далеко не выражают, во-первых, чаяния и решения тех проблем, которые есть, а во-вторых, они во многом уже становятся чиновниками и тем более снижают вот ту возможность, которая сейчас нужна будет.
Спасибо, Юрий Николаевич. Я напомню, что по телефону участие в нашей программе принимает Юрий Баусов, председатель Ассоциации молодежных инвалидных организаций. Рядом со мной в студии психолог Наталья Московкина, Лора Требоск, координатор проектов Псковской общественной благотворительной организации «Росток», и социолог Алексей Левинсон. На волнах Радио Свобода программа «Общественное мнение». который ведет Вероника Баде. Я предлагаю сейчас послушать опрос «Радио Свобода». Почему российское общество так безразлично к инвалидам? На вопрос нашего корреспондента Игоря Телина отвечают жители Саранска.
Наверное, в условиях нашей жизни. Наверное, именно поэтому, потому что людям не платят зарплату. Это условия жизни порождают, я считаю, эту проблему.
Российское общество неплохо относится к инвалидам, а вообще никак не относится. Как, собственно, к здоровью. Особенно, в первую очередь, государство. А от государства, значит, идет к нам, и мы по психологии такие же, равнодушны ко всем.
Общество само к себе не безразлично. Все категории наших граждан, они борются как раз за то, чтобы власть не была безразлична к обществу и к своим гражданам, а уж к инвалидам тем более.
Российское общество не безразлично к инвалидам. К инвалидам безразлична наша российская власть. А к кому оно не безразлично? Только к олигархам.
Общество не безразлично, я считаю. Почему? Мы, вот, допустим, выражаем сожаление по каким-то их потерям. Мы боремся за то, что восстановили льготы для инвалидов. Так что общество неравнодушно. Оно больше своей части борется за их существование. А вот власть действительно безразлична. Она ко всему безразлична, власть, кроме как своего кармана.
Само общество, в котором также, наверное, четвертая часть инвалида, если не больше. Я думаю, это здесь исторические корни, психологические корни и экономическое положение России сказалось после 91 года. Это не безразличие, скорее всего, а апатия, социальная апатия народа.
Люди очерствели, во-первых. Во-вторых, государство не думает о том, что нужно защищать. И вот я сама себя ругаю. Что я могу сделать?
Это наша бескультурия, наша дикость. Наша необразованность. Я так и называю, потому что нам с детства в школах не преподают, ну, помоги ближнему. Нет такого, ну, как в церкви написано, помоги ближнему. У нас в школах такого нету, бездуховность, нелюбовь к друг другу.
У нас, к сожалению, сложности большие, но нет, наверное, той тяги, нет чувства ответственности, что ли. Не созрело еще гражданское общество, не созрела гражданская ответственность. Мы не готовы.
У нас российское общество плохо относится даже к здоровым. Не создался менталитет, во-первых. Мы не можем обеспечить нормальной заработной платой и здоровых людей, работоспособных. Об инвалидах, конечно, вопрос, как всегда, зависает.
Голоса жителей Саранска записал корреспондент «Радио Свобода» Игорь Телин. Попрошу уважаемых гостей прокомментировать услышанное. Насколько это типичное мнение, скажем так, Алексей Левинсон?
Да, мне кажется, что мнение типичное, но мне кажется, что эти мнения, вообще говоря, ничего не объясняют. Люди ругают власть, переносят себя на власть или, наоборот, как-то, ну, так или иначе обходят эту проблему. Это то же самое уж, если говорить о равнодушии, то это тоже равнодушие, только в другой форме. Вот. Мне кажется, что, вообще говоря, я согласен с Лорой Трибоск в том, что дело не в равнодушии, а дело, наоборот, в отношении, вот я об этом Баусов говорил, это отношение испуга, это боязнь, что от инвалидов на здоровых людей перейдет некая, так сказать, порча, и это им повредит. Очень заметно это на отношениях к детям-инвалидам. Действительно, здоровых с больными очень боятся объединять, тогда как на самом деле, вот опыт говорит о том, что как раз маленькие дети воспринимают, скажем, детишек с какими-то дефектами гораздо более, ну, спокойно. Они у детей, в общем, можно сказать, существует та естественная презумпция, что если существо родилось на свет, то оно имеет равные права с другим существом. Вот. Эта идея доступна, честно говоря, очень немногим в нашем обществе. Вот. Она, вообще говоря, и есть и в христианском вероучении, но вот у нас и христианство, видимо, такое, что это не услышано. А придем мы к этому, к сожалению, тогда, когда общество станет менее многочисленным, чем сейчас, и менее здоровым, чем сейчас. Вот мы будем тогда сожалеть о упущенных возможностях.
Наталья Николаевна Московкина, вас что-то заинтересовало в этом опросе?
Да, вот говорили об отношениях к инвалидам. Вы знаете, все новое, незнакомое и неестественное людей пугает. И болезнь пугает также, болезнь окружающих, инвалидность пугает человека. И он отвергает, собственно, сам факт наличие инвалидов, он смотрит, но не видит инвалида. И с другой стороны, вот этот факт вытеснения, да, он же преодолим. Человека надо научить видеть вот то, может быть, для него неприятное, и нужно научить оказать человеку помощь. Иногда бывает, что люди говорят: да, мне жалко, смотрите, вот он идти даже не может. Но в то же время этот же человек не подходит и не оказывает помощи. Нужно, мы пока не всегда умеем оказать помощь, оказать поддержку. И это этому, безусловно, надо учить и учить с малых лет. Вот правильно было сказано, что родители не позволяют здоровым детям, например, в детском саду общаться с больными. И я знакома с такими фактами, когда просто требовали больного ребенка убрать из группы детско-садовской. Когда на самом деле вот сам факт пребывания ребенка в коллективе, инвалида в коллективе, может быть великим уроком для детей, для школьников, для малышей в детском саду, уроком, который научит быть милостивым, быть щедрым, и уроком как бы умения оказывать поддержку. И вот эта задача, ну, если, безусловно, в первую очередь, это задача родителей, которые должны сами этому научиться. И, безусловно, это работа образовательных учреждений. Научить человека оказывать помощь и поддержку.
Слушатель наш, который подписывается «Добрый», пишет нам на пейджер: когда на перекрестке я вижу рядом с собой инвалида по зрению или инвалида-колясочника, я всегда помогу ему перейти дорогу, и таких, как я, много. Не верьте всяким соцопросам, они часто ошибочны. Клори Требоск, у меня вопрос. Вот ваша организация, как я знаю, организует помощь детям с отставанием в развитии. Вот расскажите, во-первых, немного о вашей работе. И меня особенно интересует, насколько волнует, по вашим наблюдениям, вот простых граждан проблемы ваших подопечных, и насколько волнуют они власти местные.
Наша организация, сначала, да, об этом расскажу немного, занимается интеграцией в общество детей с умственной отсталостью, которые живут в детских домах-интернатах. Мы работаем в одном детском доме-интернате в Псковской области, маленькая деревня Белское Устье. Все вот детские дома для умственно отсталых детей, почти все, находятся в деревнях. То есть мало вот кто живет рядом, вообще знает о том, что там есть такие дети. То есть многие никак вообще вот к нашим детям не относятся. Мы конкретно чем занимаемся? Мы занимаемся семейным устройством детей-инвалидов. Мы считаем, что какой бы ни был хороший детский дом-интернат, какой бы ни были там хорошие специалисты, которые там работают, ребенку какой бы он ни был, ему все равно семья нужна.
Охотно берут таких детей в семьи? Насколько охотно?
По-разному. Мы не занимаемся усыновлением, я хочу сразу сказать, да, это временные формы передачи ребенку в семье. Это бывает, что берут родственники, бывает, что берут сотрудники самого интерната, и берут люди, которые ну, просто живут недалеко от детского дома-интерната. У нас есть 6 детей, которые на постоянном основе живут в семьях. Они получают от региональной власти деньги на содержание ребенка и вознаграждение. Я хочу сказать, что ну, было много кто вот на опросе ответил, сказал, что да, власти нужно этим заниматься, что власть этим не занимается. Я не знаю, как в других регионах России, но в Псковской области власть достаточно активно занимается проблемой умственно отсталых детей. И мы сотрудничаем очень активно с властью. Они даже финансово поддерживают часть наших программ. То есть очень открыты работают с нами и органы опеки и попечительства, и управление социальной защиты. Люди, которые касаются детей, которые их видят, очень доброжелательно к ним относятся, да? Как только идет какой-то контакт, то понимают, что вот этот ребенок не страшный.
Спасибо, Лора. Вопрос Юрию Баусову задает Юрий из Эстонии. Интересно узнать, какие возможности в России для самоорганизации инвалидов, особенно в глубинке, конечно, не в столицах. Ведь объединившись, значительно легче преодолевать все тяготы быта. Но существовать без щелей финансовой поддержки, конечно, практически невозможно. Как мне известно, местные власти в России поддерживают объединение инвалидов из бюджета. Насколько такая поддержка распространена, господин Баусов? И как помогают бизнесмены, еще его интересует.
Вопрос достаточно интересный, в общем, где-то отражает некоторую суть, которую мы сегодня как раз и обсуждаем. А действительно, знаете, у нас пока на сегодняшний момент некоторая стратегия такой не выработана в самом государстве и тем более в гражданском обществе в отношении решения проблем инвалидов как некой общей социальной такой проблематики. А государство в разных регионах по-разному реагирует на решение проблем. В Москве уже много лет ведется комплексная программа по решению проблем. Здесь в этом отношении как бы более-менее ситуация достаточно интересная. Лора говорит, что в Пскове такая ситуация тоже более-менее относительно благополучная. Я езжу много по регионам, могу сказать, что в части регионов, да, это таким образом так или иначе все-таки решается. Иное дело, что вот сама организация самих людей с инвалидностью, она дана на откуп случайности. Есть несколько человек, которые хотели каким-то образом объединиться, они не знают в основном, как это сделать, с кем сотрудничать, по какому пути идти, где брать деньги и так далее, и так далее. Вот вопрос по поводу бюджета, который так или иначе деньги выделяет на общественное объединение инвалидов, это очень своеобразно. У нас государственный бюджет предусматривает выделение официально, значит, денег для всероссийских обществ инвалидов. Вот уже третий год подряд в бюджете заложены такие деньги. А почему-то для обычных общественных объединений, среднего и малого, скажем, какого-то такого членства, да, здесь для инвалидов не предусмотрен бюджет. То есть это достаточно такой своеобразный перевес, непонятно зачем. В регионах, опять-таки, в зависимости от того, что если власть сформировала отношение к решению проблемы инвалидов, ведется поддержка общественных организаций через грантовые программы.
Спасибо, Юрий Николаевич. Напомню, что сегодня в 16 часов в эфир «Радио Свобода» выйдет программа «Мифы и репутации». Ее тема «Дмитрий Абрикосов. Судьба русского дипломата». Программу ведет Иван Толстой. Повторы в час ночи и в 5 утра с воскресенья на понедельник. А вы слушаете на волнах «Радио Свобода» программу «Общественное мнение», которую ведет Вероника Баде. Мы продолжим после краткой сводки новостей.
Здравствуйте. В Москве 13 часов 30 минут. Коротко о главных событиях.
«Радио Свобода». Новости.
В Карабудахкенском районе Дагестана введен режим контртеррористической операции. По данным ФСБ, проводится спецоперация против участников террористической группы, укрывшихся в лесу. Ранее в дагестанском городе Хасавюрт были убиты сотрудник милиции и местный житель. В Ингушетии сотрудники милиции проводят спецоперацию по поиску группы боевиков численностью до 50 человек. Накануне в ходе перестрелки погибли трое боевиков, один милиционер и трое местных жителей были ранены. Число стран, в которых зарегистрированы случаи заболевания новым опасным гриппом, возросло до 38. Число летальных исходов увеличилось до 72. В субботу о первых случаях заражения вирусом H1N1 объявили власти Турции и Индии. В Берлине и Праге в субботу десятки тысяч людей участвовали в акциях протеста против социальной политики властей в условиях экономического кризиса. В Литве сегодня проходят президентские выборы. На пост главы государства претендуют 7 кандидатов. По опросам фаворитом считается глава бюджетного ведомства Европейской комиссии Даля Грибаускайте. В Иране вновь прекращено издание реформистской газеты «Ясно» «Новый Жасмин». Только накануне она появилась в продаже после 6-летнего запрета. Определены сроки визита президента США Барака Обамы в Россию. Представитель Белого дома сообщил, что Обама посетит Москву с 6 по 8 июля, накануне саммита «Большой восьмерки» в Италии. На Шри-Ланке район проведения военной операции против тамильских повстанцев покинули все мирные жители. Правительственные силы намерены подавить вооруженное сопротивление остатков отрядов мятежников, блокированных на севере страны. В субботу президент Шри-Ланки Махинда Раджапакса объявил о военном поражении вооруженных отрядов организации «Тамильские тигры».
Мы продолжаем программу «Общественное мнение. Граждане России» у микрофона «Радио Свобода». Ведет передачу Вероника Баде. Со мной в студии психолог Наталья Московкина, Лора Требоск, гражданка Франции, координатор проектов Псковской общественной благотворительной организации «Росток», социолог Алексей Левинсон. По телефону участие в программе принимает Юрий Баусов, председатель Ассоциации молодежных инвалидных организаций и директор Института гуманитарных технологий Московского городского психолого-педагогического университета. Мы продолжаем беседу об отношении России общества к инвалидам и их проблемам. Ждем ваших звонков, уважаемые слушатели, в прямой эфир по телефону 8 800 200 ровно 2212. А сейчас я предлагаю послушать еще один опрос «Радио Свобода» на тему «Почему российское общество так безразлично к инвалидам?». Теперь на этот вопрос отвечают жители Пскова, Пятигорска.
Правительство у нас такое. Я считаю, правительство. И местные власти. Вот я инвалид. Раньше мы трамвай брали там сейчас 100 рублей, сейчас 120. Теперь нам отменили, как и ноль. Мы должны платить 360 рублей за трамвай и за билет за проездной. Это отношение при наших копеечных пенсиях этих. Это же издевательство, я считаю.
Жизнь тяжелая для всех, и для пенсионеров, и для молодежи. Ну, наверное, поэтому. А бизнесмены, я думаю, уж больно они жадные. Ну, а власти, я вот этого просто не знаю и не могу ничего сказать о них.
Я вообще ко всем безразлично, не только к инвалидам. Просто люди устали уже от беспорядков. Вот я инвалид, другой раз даже не подымется в трамвае уступить место. Сейчас стоя ехал. Все сидят и все смотрят в окно. Безразлично. Государство довело людей до этого.
Ну, мне кажется, больше государство виновато, потому что люди работающие даже на себя не зарабатывают. Не то, что на инвалидов, там, на своих детей. Вообще ничего не хватает.
Как что нужно делать? Уделять внимание этим людям, больше внимания, а не грабить, как они грабят все. У власти сидят, а, как говорится, бедные люди вот так страдают.
Да потому что сейчас живет каждый сам за себя. Поэтому, ну, нужно вот мне или инвалид, или я кому нужен. Да государство, сейчас государство, это воры, бандюги там.
Ой, вот у меня муж тоже инвалид после инсульта. Никакой помощи нету. Не знаю, вот я за ним ухаживаю, например, должен же там помогать или что-то дать. Только первой группе они оплачивают. Люди, что могут сделать с моим мужем? Это ж я, семья должна ухаживать за ним. И государство, да. А люди как там относятся, что относятся? Что они к нам придут, что ли?
Злое общество на бездеятельность властей. Власти легче поехать, послать своего гонца, закупить за границу, чем свое вырастить в земле. Я считаю, что инвалидам бы и крестьянам жилось лучше, если бы власть не добавляла 10% к пенсии, 20%, а сказала, на 5 лет освобождаем от налогов. И у нас бы своей продукции не надо и пенсии добавлять, были рынки завалены.
Даже не знаю. Нет, сказать, что все злые, нельзя сказать. Некоторые очень отзывчивые, добрые. Вот там идешь, что-то предлагают, там поднеси, помочь. Ну, в общем, наверное, занятость. Не думают ни о чем. О том, что и сами будут такие. Ну, я считаю, что все-таки государство должно больше беспокоиться.
Говорили жители Пятигорска, их записала корреспондент «Радио Свобода» Лада Леденева. Вот и в этом опросе, и в предыдущем, который мы слушали, много звучало о том, что внимание инвалидам должна оказывать именно власть, государство. Ну вот, в самом деле, если говорить конкретно, то пенсии по инвалидности очень маленькие. Устроиться на работу инвалидам трудно. А в городах, да, в общем-то, даже и в Москве, ни на улицах, ни в транспорте практически нет приспособлений для подъема и спуска инвалидных колясок. Вот как вы полагаете, уважаемые гости, чем это объясняется? Что требуются на это такие уж большие деньги? И даже если так, почему бы не начать с решения этих проблем, социально незащищенных граждан, а не, скажем, с наведения красоты на московских улицах? Почему государство именно так расставляет свои приоритеты? Алексей Левинсон, как вы думаете?
Ну, мне кажется, что мы уже начали говорить на эту тему. Мы вот все вместе, как общество, относимся к предыдущей, так сказать, эпохе. когда лучшее, что можно было сделать для инвалидов, это убрать их подальше с глаз долой, для их же, может быть, и пользы, чтобы они, так сказать, не чувствовали свою ущербность, а были между такими же, как они. Так образовывались инвалидные дома, так приюты, в которых вот и интернаты, в которых вот работает, в частности, организация «Росток». Они за высокими заборами, они очень похожи на тюрьму в этом смысле. Только внутри комфорт, внутри работают добрые, очень самоотверженные люди, которые там имеют дело с такими человеческими существами, на которых действительно глаз обычного человека смотреть легко не может. Такой глаз, какой у нас есть, привычные к нам самим. И поэтому и мысли о том, что для них нужно что-то сделать в нашей обычной жизни, он отсутствует. Я хочу, если можно, один очень короткий рассказ про замысел, который попытались реализовать лет 15 назад в Великобритании. Там архитекторы создали проект города для инвалидов. Там были приспособлены дорожки, ступени, всякие пандусы для колясочников и многое другое было приспособлено. И проект в этом смысле, казалось, был замечательным. Но он получил суровую критику в британском обществе. Почему? Потому что это был город для инвалидов. Вот инвалидам выделить очень хорошее место, чтобы им там было очень комфортно, чтобы они были отдельно от нас. И общество пошло по другому пути. Нет, оно хочет видеть инвалидов в своей среде, считать, что они такие же члены общества, как все остальные. Это очень трудный ход. Я хотел бы обратить внимание слушателей на слова, которые сказал Лора Требоск. Речь идет не о приспособлении инвалидов к обществу, а о приспособлении общества к инвалидам, точнее, к новому состоянию, где инвалид – это такой же человек, как остальные. Это для нас огромная трудность и духовная задача.
У нас звонок. Иван из Москвы. Здравствуйте.
Добрый день, уважаемые гости. Добрый день, ведущая Вероника. Значит, вот я как раз тот человек, о котором вы говорите. Но человек с очень интересными задумками. Значит, еще вот в 91-м году мне пришла в голову такая мысль. Тут вот раздавали депутаты, продавали помещения, то есть все. Я просил в аренду под общественную организацию инвалидов. Ну, аренда не получилась, не дали. Вот тогда я сказал, тогда дайте землю, мы построим все сами. О, говорит, какая хорошая мысль, прекрасно. Да вот, пожалуйста, вроде того, мы не против. И вот начались с 91-го года мои хождения, так сказать, по мукам. Вот хочу сказать доброе слово, не то чтобы доброе слово, а дай бог здоровья Руслану Абрамовичу Хасбулатову за то, что вот первый Верховный Совет издал закон, что инвалидов-опорников пропускать в очереди, там, в магазинах и так далее, без очереди. Был закон, понимаете? Раз. Теперь решил я построить жилищно-производственный комплекс для инвалидов, где бы они могли и жить, и работать. И написал об этом Юрию Михайловичу Лужкову, что это будет, он еще был вице-мэр, что это будет первая, так сказать, такая ласточка в СССР, причем без привлечения бюджетных средств. С 91-го там года по 94-й год я, значит, согласовывал. Мне Руслан Абрамович Хасбулатов выдал письмо, значит, выделить инвалидам место. Выделили место, вырвал я это место в центре города на Таганке. 200 метров от метро. Вот. Дальше началось согласование этого места. В общем, 4 года, да? Потом пошло инвестиционное управление, это уже когда, так сказать, за деньги. Выбил контракты с правительством Москвы. Причем проценты были 80% в пользу инвалидов, 20% в пользу города. До сих пор таких контрактов не дают. Потом пришлось, значит, писать доп. Соглашение, согласовывать контракту под фирму, которая бы нам это делала. Потому что без привлечения бюджетных средств. Потому что фирма должна была увидеть, за что она будет строить.
Ну, то есть с очень большими сложностями все это проходило.
Вот, потом, когда все это было согласовано, все это было сделано, и был инвестор, этот контракт просто взяли и отняли. А мне сказали так, в спокойном разговоре, слушай, знаешь что, забудьте про это дело и живи спокойно. и сказал очень умный человек, понимаете. Если бы я не забыл, то я бы, наверное, с вами сейчас не разговаривал.
Спасибо, Иван. Юрий Николаевич Баусов, вот насколько это распространенная ситуация по вашим наблюдениям?
Ну да, эта ситуация, увы, к сожалению, распространена при всем том, что московские власти действительно взяли ориентир на то, что действительно реорганизовать среду города, делать ее доступной для большинства видов инвалидности. Тем не менее, средние чиновники, чиновники, которые находятся буквально рядом с инвалидом, они могут сделать все, чтобы человеку было настолько трудно как бы открыть свое нормальное там предприятие, какую-то общественную организацию, еще что-то, что, в общем, это становится совершенно неинтересным, в общем, просто-напросто отбивает всякую охоту делом заниматься.
Спасибо. Из Москвы звонок. Валентина, здравствуйте.
Здравствуйте. Я хочу сказать коротко. Пока все люди не станут истинно верующими, пока не поднимется нравственность в нашем народе, ничего не получится. Не надо обижаться ни на чиновников, ни на властей. Надо каждому самому в себя углубиться и продумать, как он должен относиться к инвалиду. Ведь в наше время, да и вообще во всякое время, каждый человек за одну секунду может стать инвалидом. На горошинке, на одной горошинке поскользнуться, вот вам и инвалид. И это надо воспитывать с детства, чтобы люди были верующие, боялись Бога и подавали нищим. И вот тогда инвалиды, они не будут себя даже чувствовать, что они инвалиды. Надо и инвалидам Богу молиться, и не инвалидам Богу молиться.
Спасибо, Валентина. Наталья Николаевна Московкина, ответите, слушательница.
Я согласна с тем, что формирование толерантности вообще, и в частности толерантности к инвалидам, нужно осуществлять с самого раннего детства детей. И для этого необходимо существование определенных предпосылок. Во-первых, общество наше должно стать более толерантным. Сейчас, в настоящее время, оно раздираемо противоречиями и, в общем-то, нетолерантность общества, непринятие иных у нас, на мой взгляд, просто нарастает. А без толерантности, без того, чтобы принимать окружающих, ну, такими, какие они есть, убогие, здоровые, сильные, больные, для этого нужна определенная духовная сила. И зиждется это все на воспитании. Но я скажу, что в настоящее время большая проблема существует в системе образования. Формализация деятельности педагогов. Тогда, когда они, отучив ребенка, не выполняют свои функции по воспитанию. А ведь ребенок находится в школе половину дня. И половина дня у ребенка выпадает. И далеко не везде существуют программы формирования толерантности. Есть, конечно, у нас программы, которые реализуются по всей стране, но каждый учитель должен приложить силы для того, чтобы воспитать в ребенке способность принимать окружающих и отдавать себя, отдавать свои душевные силы. И, безусловно, вот эти усилия, если они будут осуществлены, должны иметь поддержку в семье. И проблема эта очень большая и стоит очень остро. К сожалению, решается она у нас в настоящее время чрезвычайно медленно или вообще даже не очень-то решается.
Я хотела добавить, что дело, безусловно, в толерантности, но еще и в активность общества и населения. Конечно, есть ряд проблем, которые могут только решаться на государственном уровне, да, или на региональном уровне. Например, вот очень остро стоит вопрос образования, да, инвалидов. Но каждый человек, каждый гражданин может что-то делать для инвалидов. И вопрос не только в деньгах. Благотворительностью может заниматься каждым. Это может быть просто дать часть своего времени, да, и проводить время, если говорить о ребенком-инвалиде, то с ребенком-инвалиде. Это если человек Например, юрист, он может помочь благотворительной организации разобраться с юридическими вопросами. То есть каждый может что-то делать.
Я напомню, что рядом со мной в студии «Радио Свобода» Лора Требуск, гражданка Франции, координатор проектов Псковской общественной благотворительной организации «Росток», а также психолог Наталья Московкина, социолог Алексей Левинсон. По телефону участие в программе принимает Юрий Баусов, председатель Ассоциации молодежных инвалидных организаций. На волнах «Радио Свобода» вы слушаете программу «Общественное мнение», которую ведет Вероника Баде. С пейджера Борис пишет: «У нас общество инвалид». Наталья Михайловна пишет: «По советской традиции люди равняются на власть, а для власти инвалиды – это досадная помеха. Позор для России, когда чернобыльцы или инвалиды интернациональных войн брошены на произвол судьбы, умирают, добиваясь жалких прибавок». Академик Лихачев дал определение интеллигентности как способности сопереживать, умение поставить себя на место другого. И это у нас в силу низкого уровня культуры почти отсутствует, по мнению слушательницы. И Андрей Николаевич: «Чтобы власть встала на защиту обездольных, надо в президенты избрать инвалида. Тогда и выиграют и бедные, и инвалиды». Виктор из Москвы нам дозвонился. Здравствуйте, Виктор. Вы нас слышите?
Добрый день. Я хотел бы вам вот что сказать, уважаемые господа. Вот сейчас мы ведем очень глобальную проблему, но наши президенты и всякие им подчиненные, и всякие жирующие, они уехали отдыхать. А в этот момент никто их вас не слышит, понимаете? Предыдущая вот женщина, очень интересная христианка, сказала такую реплику. Мужчина, который вот рассказывал за помещение, в которое выбивал. Ну, многие рассказывали очень хорошие. Но никто к этому не прислушивается, вы понимаете? Вот вы даже не можете ничего сделать. От того, что вот много болтаем, мы там, ну, хлюздим, мы всякие... Нет слов даже. Так вот, от этого ничего лучше не становится, уважаемые господа. Ничего. Вы понимаете или нет?
Ну, мне кажется, Виктор, что все-таки это не лишнее очередной раз поговорить на эту тему. Как вы думаете?
Есть такая русская пословица, что веник целиком сломать невозможно, но по одной веточке можно сломать и толстый веник. Если каждый из нас будет активен, если каждый из нас произнесет свое слово, тогда мы будем услышаны. Я думаю, что нельзя уповать только на власть. Мы должны, каждый должен иметь свое мнение и доносить его до окружающих. И тогда наши голоса сольются в единый хор.
И из Московской области звонок. Людмила Викторовна, здравствуйте.
Здравствуйте. Здравствуйте.
Да, прошу вас.
Ну вот я хочу тоже подключиться к передаче, к этой. И я считаю, что на первом месте инвалиды и как малоимущие, их здоровье, их благополучие зависит в наше время. Я не знаю, как в Советском Союзе это было, но в наше время это зависит полностью сначала от материального положения инвалида и малоимущего. Как можно говорить о том, что инвалид может там хорошо жить или где-то ходить, в школу или не ходить, если он вообще не обеспечен материально, если он не может выехать там на воды лечиться, или там ему нужно по заболеванию. Разве у нас есть такие условия для инвалидов? Разве это не государство? Люди должны собирать. Да у нас люди, я педагог по фортепиано, музыкальной школы, мы нищие. Слава богу, мы еще и не инвалиды, но во всяком случае мы не можем себе позволить поехать даже полечиться. Это очень большие деньги. А уж для инвалидов государство должно и пенсии, и предоставить им санаторно-курортное, дом отдыха. Конечно, государство.
Юрий Николаевич, может быть, вы прокомментируете этот звонок? Юрий Николаевич.
Да. Я этот звонок, наверное, в меньшей степени прокомментировал, потому что здесь, ну, отчасти человек, конечно, прав в чем-то, отчасти нет. Но здесь мне больше интересен был предыдущий звонок, который говорит о том, что власти не слышат. Я с этим с корнем сейчас не соглашусь, потому что совсем недавно был создан Совет по делам инвалидов при президенте. Другое дело, что, может быть, я не соглашусь с составом этого совета, но суть не в этом. Суть в том, что президент, власть достаточно серьезно к этому относится. Более того, мы ратифицировали конвенцию о правах инвалидов, которая вот совершенно недавно была, так скажем, принята, и президент на Совете по делам инвалидов сказал, что мы будем действовать и дальше по этой конвенции. Но все-таки власть властью, а очень важно участие самих людей. Вы понимаете, вот как раз об этом говорили уже тоже, я хотел бы как раз вторить Лоре, о том, что вот возьмем нашего ректора городского психолого-педагогического университета, еще когда не было никаких программ, он сам взял на себя ответственность и стал внедрять инклюзивное, так называемое, включенное образование ребят с инвалидностью наравне с обычными студентами. И сейчас у нас достаточно серьезная программа помощи ребятам в этом отношении, если они нуждаются в таковой, и в том числе и в их трудоустройстве. Другое дело, что бизнес пока еще, может быть, не очень серьезно к этому относится, и трудоустройство этих ребят у нас достаточно серьезные препятствия иногда встречает. Но, тем не менее, все-таки движение есть в эту сторону.
И Ольга из Московской области нам дозвонилась. Здравствуйте, Ольга.
Здравствуйте. Я считаю, что в нашем обществе не просто равнодушное, а негативное отношение. И не просто отдельно выделять инвалидов я бы не стала, а просто отношение к слабому, к беззащитному, которого норовят обмануть, использовать, а не помочь ему. И посмотрите, кто у нас герои. Это отнюдь не волонтеры, помогающие слабым, а преуспевающие люди. То есть у нас культивируется преклонение перед силой, властью, богатством. И православие тоже у нас учит преклонению перед властью, а не милосердию, состраданию, любви, то, что нужно всем нам, и в первую очередь слабым инвалидам. Спасибо.
Кто ответит?
Я. Мне кажется, что очень близко подошла вот эта слушательница к такой, я бы сказал, философской сути дела, философской проблеме. Наше общество очень малую дорогу прошло по пути буржуазного развития исторически, но вот, как это ни странно, у нас усвоена такая вот буржуазная, относящаяся к какому-то 18 веку, норма, что значение человека определяется пользой, которую он приносит. Вот ты приносишь пользу, и человек сам о себе думает так. Ну вот теперь я старенький, я уже, значит, пользы приносить не могу, что же я всем в обузу, всем в тягость. Или он начинает перечислять свои заслуги. Вот я, мол, дескать, заслужил. Вот я столько работал, я заслужил. И на этом общественная мораль зиждется. А если человек не может приносить пользу, значит, он, вообще говоря, обуза для общества. Ну, нагрузка социальная и так далее. Вот у нас сейчас подсчитывают, сколько у нас неработоспособных, сколько у нас, значит, тех, кто неработоспособны. Эта калькуляция ведет в тупик. В 21 век с такими взглядами мы не должны вступать. Это лучше применять совсем другие подходы, когда мы все человеческие существа, созданные не по нашей собственной воле, мы здесь все по воле, ну, как хотите, Творца, природы, и у нас в этом смысле у всех равные права. Вот это то, что заложено в современные документы об инвалидах. Вот перемена идеологии, а это задача в том числе школы. Вот это задача ближайшего времени.
И еще один звонок. Петр из Москвы. Здравствуйте.
Я своей тетушке, которая участница войны у меня, она инвалид второй группы. Ну вот нужно ей делать уколы, там дорогостоящие. 1001 укол. Вот. Мы говорим, дайте квоту, пожалуйста, в том лечебном учреждении, где. Нам объясняют, Москва квот не дает, там Подмосковье дает, другие регионы дают, Москва не дает. В общем, мы лечимся за деньги, да? Ну, хорошо, у нее пенсия чуть побольше. Я сам инвалид третьей группы по сердцу. Ну, что мне поликлиника? Прихожу не к своему к врачу, а к соседнему. Выписывают мне 20 таблеток. Надо 60, потому что я пришел в конце месяца. И вот помните, Владимир Владимирович, когда 122-й закон он говорил, что ни один человек не пострадает. Но пока уровень мышления у наших руководителей будет такой, никакое общество с ним не справится. Ведь я борюсь с властью, а не с обществом. Я благодарен людям, которые вот сегодня выступают, очень грамотные, умные люди. Но такова наша власть. Вот пока мы ее не изменим, пока мы не займемся социализацией нашего государства, его очеловечиванием, там с помощью церкви, чего угодно, как здесь говорит, будет все это мертво. Мы не сдвинемся с мертвой.
Наталья Николаевна.
Ну, кроме всего этого, нужно делать конкретные шаги для того, чтобы те инвалиды, которые существуют, смогли и сами как бы существовать в нашем обществе. Хотела сказать, пробиваться, и, наверное, это на настоящий момент актуально, существовать в нашем обществе. Пусть происходят изменения, пусть растет социальный интерес в обществе. Да, это желательно, это абсолютно необходимо. Но важно и самому инвалиду дать возможность реализовать свой потенциал, свои возможности. К сожалению, у нас в настоящее время это крайне ограничено. Получение образования для ребенка-инвалида – это большая проблема. Хорошо в столицах, хорошо в крупных городах, но давайте отъедем немножко дальше от Москвы, и мы увидим, что нет возможности даже закончить среднюю школу для такого ребенка. Я не говорю об получении специальности, которая обеспечила бы ему дальнейшее существование. Ведь нельзя утверждать, что инвалиды не обладают талантами. Они могут быть чрезвычайно талантливыми людьми. Но, к сожалению, вот, например, в наших московских домах, интернатах для детей-инвалидов, какая может быть специальность? Сапожник, переплетчик, швея. А если, простите, он потенциальный математик, а если он потенциальный художник? Нет таких возможностей. И на самом деле это вовсе не государство, это уже само наше общество не дает возможности получить нормальное образование. Не хотят связываться с инвалидами те образовательные учреждения, которые могли бы взять на обучение детей, подростков, инвалидов. Вот это большая проблема.
Спасибо большое, уважаемые гости. На волнах, я напомню, что в следующем часе на волнах Радио Свобода программа «Лицом к событию. Свободная тема», ведущий Роман Доброходов. А это была программа «Общественное мнение» на волнах Радио Свобода, которую вела Вероника Баде. В гостях у нас были психолог Наталья Московкина, Алексей Левинсон, руководитель отдела социокультурных исследований Левада-центра, Лора Требоск, гражданка Франции, координатор проектов Псковской общественной благотворительной организации «Росток». По телефону участие в программе принимал Юрий Баусов, председатель Ассоциации молодежных инвалидных организаций, директор Института гуманитарных технологий Московского городского психолого-педагогического университета. Продюсер Дмитрий Налитов. Оставайтесь, пожалуйста, на волнах Радио Свобода.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Значит, были не выборы, а была криминальная спецоперация по захвату власти.
Было отказано в аккредитации на мероприятие с участием Медведева вятским оппозиционерам.
Мы считаем, что военная хунта хочет любым возможным способом не допустить, чтобы Аун Сан Су Чжи вышла.
Вирус H1N1 уже обнаружен у 4 детей и 1 преподавателя.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Уважаемые слушатели и читатели Радио «Свобода», слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часа ночи. В Москве на средних волнах 1044 мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете свободанews.ру. Свобода информации – это эфир и сайт «Свободы».